Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник». Самое важное, значимое и интересное у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. Самые примечательные, противоречивые, громкие высказывания гостей нашего эфира идут в телеграм-канал. На все это можно уже и подписаться. Но все равно самое главное попадает в наш прямой эфир. Игорь Ивановский, Алексей Красильников у микрофонов. Игорь, приветствую.
Привет.
Взрыв прогремел на юге Екатеринбурга. В промышленной зоне в поселке Рудный в одном из цехов взрыв этот раздался. Был выброс химикатов с завода, который расположен около дачных садов.
Да, очевидцы сообщали, что местность накрыла плотным туманом, который пахнет серой. А по словам сотрудника кинологического центра, расположенного по соседству с заводом, запах серы наблюдался еще и днем. И мы связались с блогером и журналистом Сергеем Колясниковым, который прокомментировал нам эту ситуацию.
Паники никакой нет, полиция пока не подтверждает информацию о взрыве. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Гавилов сказал, что сведения об инциденте перепроверяются, в том числе через МЧС. Комментариев МЧС пока нет на данный момент. На юге Екатеринбурга есть такой поселок Крупный, его накрыло туманом. Как сообщает один из местных жителей, в воздухе запах химикатов. Дым тянется со стороны бывшего опытного завода, сейчас там промзона. Плотный туман, видимость 15-20 метров, сладковатый неприятный запах. Запах не резкий, смахивает на какую-то утечку. Возможно, химикатов. Взрыв или хлопка люди не слышали.
И вот ситуация менялась буквально каждые минуты. На данный момент самая последняя новость. МЧС прокомментировали инцидент в поселке Рудный. Поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны. Для проверки этой информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области. После замера проб воздуха предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Информация оперативная и подлежит уточнению. Об этом сообщили в МЧС.
Я очень люблю такие сообщения, потому что оно максимально пустое. В нем ничего не сказано. В нем просто подтверждено то, что примерно перед этим в течение дня обсуждали в соцсетях. Абсолютно то же самое, что рассказал нам Сергей Колясников. То есть что? В воздухе пахнет серой, жизни здоровью людей угрозы нет. Причины? Нет. Взрыв? Нет. Вот мне тоже интересно на самом деле, потому что это очень, очень важный момент, как все подается. Это вот из серии, когда словом «хлопок» стали подменять слово «взрыв». Так что произошло в итоге? В МЧС, по идее, должны рассказать? Или где? Или как? Что? Если очевидцы, если жители этой территории не слышали звука. Вот, кстати, да, из регионального МЧС подтверждение, что информация о взрыве, непосредственно о взрыве, не подтверждается. То есть нужно переквалифицировать всю эту ситуацию во что? Выброс химикатов и сообщить, переадресовывать это к соответствующим конторам, как это правильно сказать, ведомствам.
Я даже не знаю, что тебе сказать, но мне радостно от того, что никто не пострадал.
Это самое главное.
Да, что нет пострадавших. А что там произошло, со временем мы разберемся, расскажем нашим слушателям.
Вот хочется верить, чтобы разобрались, а то уж сложно удержаться от шутки, потому что в свое время, когда в Москве, в некоторых районах начинает пахнуть серой, всегда сразу же первая реакция, где-то одочек немножечко разверся, и сера, соответственно, оттуда пошло. Поэтому да, абсолютно точно, нужно ждать проверенную информацию, дабы не спекулировать на ней. А пока вот есть этот химический резкий запах, который, слава богу, ни жизни, ни здоровью людей не угрожает.
Радио «Спутник».
И вот как раз к разговору о том, где, когда, какие выбросы происходят и чем воздух может вредить здоровью граждан. Дело в том, что Владимир Путин назвал населенные пункты, где в первую очередь необходимо газифицировать дома. И, естественно, это те промышленные города, которые перечислены в федеральном проекте «Чистый воздух», где дышать, мягко говоря, нечем.
Вот здесь вообще объединились сразу два проекта. Ну, во-первых, напомню, что Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию поручил запустить запустить программу по бесплатному проведению газа до дома. Президент России назвал недопустимым, чтобы россияне платили за подвод газа к домовладениям, находящимся недалеко от газопроводов.
Каждый метр может стать проблемой.
Да, ну вот он поручил правительству ускорить газификацию таких домовладений. При этом это именно касается тех мест, где люди живут постоянно, а не СНТ, а не садоводство, да, не летние домики. Вот, сделать все это нужно до 2023 года. Но, опять же, страна у нас большая, и возникает вопрос, а с чего начать-то? Где в первую очередь газифицировать дома? И вот теперь стало понятно, в каких населенных пунктах это будет проводиться прежде всего.
Не очень понятно, что значит, с чего начинать. Начинать везде.
Везде
люди живут.
Вот везде, видимо, начинать не получится. Не получится.
А почему?
Неизвестно, почему не получится. Почему. Да, но,
хороший
видимо,
вопрос, есть... который надо бы задать на следующую.
Да, видимо, есть города, где это нужно больше всего. Это как раз города, которые входят в программу «Чистый воздух». Вот, это федеральный проект, и его целью является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах.
Я сразу Красноярск вспоминаю, где по субъективным причинам, я помню, не по субъективным, где разные ходят истории, почему там совсем уж загрязняется воздух, но что бы ни делали, ничего никак не помогает.
Ну вот помимо Красноярска...
Есть он там, да?
Есть он там, конечно, но Красноярск постоянно фигурирует в новостях такого толка, к сожалению. Также там Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Вот. И, собственно, одна из целей вот этого проекта «Чистый воздух» — довести число сильно загрязненных городов до нуля, чтобы вот было 12, а стало 0.
Вопрос в том, что такое сильно загрязненный город, потому что это, знаешь, как на 0,1 ниже показателя, все, мы не сильно загрязненный город, мы просто загрязненный, и все осталось по-прежнему, но вот на 0,1 мы сместились.
Ну, к сожалению, от этого никто не застрахован.
Я уж, извини, знаешь, на что обратил внимание? Ты перечислил города. Почти в каждом есть, вот из этих 12, почти в каждом есть футбольный или хоккейный, или баскетбольный клуб под названием «Металлург». Мне кажется, очень характерно.
Значит, символично.
Значит, производство, тяжелая промышленность,
да.
И таким образом это вот... Можно ли перевести тяжелую промышленность на газифицировать на газ? Я не знаю, честно.
Я не знаю. Ну, здесь мне приходит на ум поговорка «не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот живешь ты в загрязненном городе, в одном из самых загрязненных городов, зато вот тебе газифицируют дома в первую очередь.
Я не знаю, вот я опять же на примере того же Красноярска долгое время, как-то оно само по себе, что ли, я не знаю, разрешалось, потому что были, то ли другая роза ветров была, то ли застройка была другая, то ли еще что-то было другим, а потом вся вот эта ситуация стала нагнетаться вот практически на наших глазах за несколько лет. Когда, что попали в первую очередь этой газификации, это, конечно, хорошо. Другое дело, насколько причина будет разрешена. Вот о чем речь.
Это большой вопрос. Очень хочется, чтобы и дома были газифицированы у граждан, и экология не страдала.
Я вот не знаю, насколько это сочетаемо, но да, если я просто вот боюсь предположить, что далеко не в отоплении домов-то дело, если мы говорим про загрязнение воздуха. Опять же, вот те самые регионы, как вот перечислили, Красноярск, Братск, Магнитогорск, там такие металлургические гиганты стоят, что газифицируй сколько угодно домов, а выброс-то все равно останется, потому что не от домов основная угроза. Поэтому будем следить, будем смотреть, как на это все дело будет происходить реакция. А мы продолжим. Госкорпорация web.rf должна будет регулярно проходить стресс-тестирование на финансовую устойчивость. О планах изменять регулирование по кредитным требованиям банков госкорпорации в зависимости от результатов стресс-тестов рассказал Банк России.
Здесь, опять же, требуется пояснение. Ну, по крайней мере, для моего гуманитарного ума совершенно точно. Корпорация web.rf – это государственный инвестиционный банк, который финансирует проекты социально-экономического развития. Вот. И полагается также, что ВЭБ будет координатором проектов, направленных на развитие инфраструктуры, поддержку экспорта из России, а также на повышение уровня жизни граждан. Ну, то есть проекты, которые влияют так или иначе на нашу с тобой жизнь и на жизнь россиян. Стресс-тестирование, что это такое? Это анализ потенциального воздействия вероятных негативных событий на устойчивость финансовой организации. То есть стоит ли вкладывать туда деньги или не стоит, и к чему все это может привести. И вот глава наблюдательного совета ВЭБа Дмитрий Григоренко сказал, что документ фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет ее клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями ВЭБ РФ финансирует те или иные инвестиционные проекты. Вот, я во всей этой ситуации предлагаю разобраться вместе с экспертом, аналитикой из инвестиционной компании.
Финансовой группы «Филита Финанс», Дмитрий, да. Голубовский. Дмитрий, здравствуйте.
Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий Олегович, вот можете нам простым языком объяснить, вот корпорация ВЭБ РФ, вот она занимается проектами социально-экономического развития. Что это такое?
Это стимулируемые государством инвестиции. Механика обычно там заключается в том, что находятся некие частные деньги. Вот, то есть это все-таки коммерчески обусловленные проекты, которые идут на благие дела, вот, которые вы сказали, да, на социально-экономическое развитие. Если эти проекты проходят экспертизу, государство через ВЭБ дает еще деньги от себя. ВЭБ – организация очень интересная. Хотя она называется банк, банком она не является, центральным банком не регулируется. Это действительно корпорация развития. Поэтому это банк, который действует за пределами норм банковского регулирования. И в этом смысле у него больше возможностей создавать деньги и больше возможностей брать на себя риск. Вот. И для него это иногда заканчивалось плохо, но в частности закончилось плохо с кредитами, которые выдавали на Сочинскую Олимпиаду, потому что там достаточно многие вещи, скажем так, не окупились, да, проделали дыры в балансах. Потом, насколько я помню, его докапитализировали. Поэтому то, что называется стресс-тестом, не совсем правильно, мне кажется, выбрано понятие, потому что стресс-тест применяется к банкам, которые регулируются банковской системой, и стресс-тест обычно заключается в выяснении, могут ли они выдерживать нормативы, которые эти банковский надзор им выставляет.
Вот. Я прошу прощения, а вот что было бы тогда более уместно для этой структуры, если говорить, что обычно стресс-тест это для банков? Для ВЭБ РФ что более уместно будет?
То, что можно было бы назвать жесткой инвестиционной декларацией. То есть какие-то жесткие рамки отбора проектов и жесткие рамки контроля риска этих инвестиций. Вот, специального названия, наверное, для этого придумать сложно, но суть я вот передаю вам. Mm-hmm. Да? То есть здесь нужен более... Здесь нужен независимый риск-менеджер. Угу. Который бы проводился желательно независимыми организациями, которые ставили бы знак качества на те проекты, которые...
Тут начнется покупали. Вопрос независимости и доверия
вот
к этой независимости.
Я только хотел сказать, вот этот вот стресс-тест, или как его ни назови, это какие-то объективные показатели, или это все субъективно, и все можно подтасовать так, что стресс-тест не пройдет тот, кто... кому не выгодно.
Вот, я именно к этому и веду, понимаете, потому что если этот стресс-тест сам себе будет проводить ВЭБ, который даже не поднадзорен, да, Центральному банку, это, в общем-то, будет некая формальность. Потому что вы понимаете прекрасно, что здесь есть конфликт интересов. Один отдел будет выдавать кредит, другой отдел одной и той же организации будет проверять.
Вот.
И здесь, я не хочу говорить о возможной коррупции за глаза, да, но мне кажется, это достаточно сомнительная схема. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, нужно было бы это дело доработать. Вот. А так как это выглядит сейчас со стороны, навскидку, да, вот при поверхностном рассмотрении, это похоже на некий рамочный документ, который будет заключаться в благих пожеланиях оценки проекта.
Давайте...
А что на практике будет, не знаю.
Дмитрий, давайте еще посчитаем немножечко и деньги, и чужие деньги. Вот дело в том, что цена на газ в Европе обновила, говорят, исторический максимум. Впервые превысила $585 за 1000 кубометров. Таковы данные торгов. И вот хочется разобраться, что к чему.
Да, я добавлю, что это произошло после решения «Газпрома» забронировать минимум твердых дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины. Вот действительно ли эти два события связаны между собой?
Да, связаны, потому что так работает спотовый рынок. Спотовый рынок, он спекулятивный, и он живет ожиданиями. Точно так же, как нефтяной рынок живет ожиданиями, новостными поводами. Вот то, что сейчас происходит на газовом рынке Европы, это давным-давно происходит на нефтяном рынке. Собственно говоря, когда ОПЕК говорит, что она сокращает или увеличивает добычу, она вот таким образом управляет ценами, управляя ожиданиями спроса и предложения.
Я вас правильно понимаю, что сейчас испугались, что газа не будет, учитывая, что «Газпром» бронирует минимум?
Совершенно верно. Испугались дефицита газа. Но европейцы сами хотели спотовый рынок газа. У «Газпрома» с европейцами были очень хорошие долгосрочные отношения и долгосрочные контракты, понимаете, в рамках которых вот таких колебаний быть просто не могло. Вот, европейцы очень долгое время в рамках своих либеральных правил, которые они навязывали «Газпрому», настаивали на том, что эти долгосрочные контракты были разрушены. И можно было бы перевести торговлю на то, что они считают настоящим рынком. Вот, одно время это «Газпрому» работало в убыток, но когда цена на нефть снижалась, в тренде падения была, вот, оно в том числе спекулятивно давило на цены на газ в Европе. Вот, и он действительно какое-то время продавал газ ниже вот тех долгосрочных контрактов, которые его заставили отказаться. Сейчас ситуация совершенно поменялась в другую сторону. Вот, потому что изменилась финансовая ситуация в мире, и потому что изменилась политика самого «Газпрома», который, в общем-то, этот механизм понял, с которым он раньше не работал, и научился им пользоваться. Но я не хочу использовать слово «употреблять». Но это нормальная практика. Это, в принципе, ценовое манипулирование, которое абсолютно законно, за него нельзя засудить. Это все порядки правил игры. И правильно делают. Все, молодцы.
Дмитрий Олегович, а вот не кажется ли вам, что в связи с этой новостью на Украине будут слышны недовольные голоса, призывы к санкциям, и вот связь это с «Северным потоком-2» и так далее, и так далее?
Пусть будут слышны. Какая разница? Голос Украины не играет роли в европейской политике. Как показывает практика, ну, всех последних событий, которые вокруг «Северной трубы» разворачивались. «Северная труба» — это предмет договоренности Германии и Соединенных Штатов. Здесь даже Россия не играет какую-то большую роль. Вот в тех правилах, которые сами для себя установили две страны, чтобы избежать конфликта по поводу вот этих вот поставок. Здесь все, как бы, и украинских интересов тут нет.
Так что вообще новых санкций ждать не следует.
Да, ожидать-то следует всегда. Вопрос, когда, по какому поводу они будут накинуты, это уже вопрос фантазии тех, кто их придумает. Дмитрий, в завершении еще, опять же, наш с вами разговор, раз уж стали отслеживать цену каких-то, не знаю, цены чего-то на торгах. Вот так. Дело в том, что золото снова немножечко снизилось. Снизилось, говорят, до 1770 за унцию после роста в конце минувшей недели. Я так посмотрел, был еще с начала августа тоже было падение цены золота.
Да, аналитики считают, что падение цен на золото произошло на фоне укрепления доллара США и восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса. Они также прогнозируют падение цен серебра с 24 до 22 долларов. И самым выгодным для вложений металлом называется платина, которая шире используется в производстве. А вот директор по инвестициям в одной финансовой организации, да, посоветовал владельцам золотых активов либо вовсе от них избавиться, либо обезопасить себя от связанных с ними рисков. А действительно, с золотом нынче все плохо так?
Нет, я бы так не сказал. Ну, вообще все зависит от восприятия рыночной ситуации и от того, какие торговые стратегии человек, какими торговыми стратегиями он руководствуется. Потому что, может быть, для него колебания в пределах 5% – это много. Вот для золота колебания в пределах 10% в течение года – это вообще абсолютно нормальная ситуация. Это актив достаточно волатильный, и владение им, оно требует определенной специфики и правильного отношения вот к этим полетам. Вот, с точки зрения долгосрочных перспектив золота, я не вижу здесь каких-то для него угроз, учитывая, ну, то, как оно себя ведет по отношению к работе печатному станку. Вот, сейчас золото падает, потому что все ждут ужесточения денежной политики в США. И, кстати, поэтому укрепляется доллар. Вот, рынок живет ожиданиями. Как показывает практика, и эту практику можно отследить на ценах золота за многие периоды прошлого, вот, как только от слов переходит к делам, ожидания заканчиваются. И, как ни парадоксально, на тренде ужесточения денежной политики золото чаще растет, чем падает. Вот тренд ужесточения денежной политики, он опасен скорее для акций роста, акций, допустим, технологических компаний, индекса NASDAQ. Для золота я здесь какой-то угрозы не вижу. Я здесь скорее разделяю мнение банка Goldman Sachs, который видит золото в рост, а не в падении. Я бы не советовал избавляться от золота.
А, Дмитрий Ильич, а в завершении...
Деньги печатаются, инфляция высокая. Чего его продавать?
Вот все-таки такой момент. Был же период, когда с середины, по-моему, позапрошлого, по середину прошлого золото прибавило очень серьезно, по-моему, с 1300, там почти до 2000 долларов цена выросла. После этого вот началось 10% туда-сюда. Что сейчас может повлиять на цену золота серьезно?
Серьезно может повлиять плохие экономические данные американские. Если тот оптимизм, который царил в последнее время, он и так, кстати, подпорчен уже в последнее время, вот, он и дальше пойдет на спад, если потребительская уверенность пойдет на спад, если люди в очередной раз убедятся, что бухгалтерскими манипуляциями и накачкой банков деньгами простому народу жизнь не улучшить, а это факт, да, то будет сложиться такая ситуация, когда деньги печатаются, а экономический рост не такой, как ожидалось. Это очень благоприятная ситуация для роста драгметаллов. Это может случиться в октябре месяце. Если вас интересуют условия для падения, то
да, это
прямо противоположно.
Ага.
Если сейчас выходит статистика, которая лучше ожиданий говорит о том, что растет экономика США, от этого подскакивает долларовая доходность, начинают расти акции реального сектора, начинают расти акции финансового сектора. Для золота это плохо, оно может достаточно прилично.
Да.
Действительно, оно может тогда улететь куда-нибудь на 1500%.
Дмитрий Олегович, вот поймал себя на мысли, что среди моих знакомых, наверное, нет людей, которые там продают или покупают золото, да? Но если, допустим, мы следим за котировками нефти, и нефть поднялась, и все такие думают, ага, возможно, сейчас поднимется цена на бензин. А вот котировки...
Цена на бензин всегда поднимется.
Но вот когда поднимается нефть, да, вот эта мысль вертится, прям вертится. А вот от цены золота зависит ли что-нибудь для экономики страны, или за ней, в принципе, пусть наблюдают только экономисты, финансисты и так далее? И те, кто вложились в золото, да, те немного.
Зависит. И на самом деле достаточно серьезные вещи зависят. Во-первых, золото – это достаточно большая статья экспорта. Поэтому Россия, когда оно растет, это хорошо для рубля. Во-вторых, золото – это достаточно большая составляющая резервов Банка России. Поэтому, когда оно дорожает, растет обеспеченность внешнего долга, и это тоже хорошо для рубля. Поэтому, в общем и целом, тренд роста золота – это то, что не будет давать падать рублю как минимум, а может сопровождаться и трендом укрепления рубля. Так что посматривайте на золото. Если золото будет чувствовать себя хорошо, можно не бояться девальвации.
Дмитрий, спасибо вам огромное за комментарий. Аналитик финансовой группы «Кальта Финанс» Дмитрий Голубовский в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и вот туристическая отпускная тема нас все никак не отпускает. Отпускная тема не отпускает. Союз архитекторов Сочи выступил с инициативой ограничить строительство гостиниц меньше 3 звезд на Черном море. То есть только что-нибудь топовое, что-нибудь дорогое.
По словам президента организации Натальи Захаровой, причиной такого решения стало резкое увеличение заявок на возведение бюджетных отелей. «Есть мнение, — сказала госпожа Захарова, — сделать так, чтобы гостиницы ниже 3 звезд не строились. Другое мнение — градировать только приморские гостиницы, а в более глубинных территориях допускать такое строительство». И вот если эту инициативу одобрят, то 3-звездочные отели могут практически исчезнуть с первой линии. Их вынесут на участки, значительно удаленные от Черного моря. Вместо них на побережье появятся объекты размещения с более высоким уровнем обслуживания и сервиса. Ну вот, прочитал я эту новость, и лично мне стало от этого грустно. Грустно стало архитектору, городскому планировщику Ирине Ирбицкой, которая, в принципе, разделяет мои опасения.
В Сочи, во-первых, очень много всего и разного, и его какие-то недостатки вовсе не в том, что существуют разные потенциалы. Дорогие гостиницы, дешевые гостиницы, совсем какое-то палаточное проживание, можно сказать. Этим он на самом деле хорош. В Сочи не хватает программ образовательных, которые бы позволяли повышать уровень этих сервисов. И говорить о том, что только дорогие гостиницы будут близко к морю, к побережью, это, в общем, такая достаточно серьезная сегрегация, исключающая, например, представителей креативного класса.
Ну вот я тоже не совсем понимаю эту инициативу, но есть же хорошие отели, да, которые без звезд, которые там, я не знаю, две звезды, есть такие отели или нет. Но если мне хочется побюджетнее отдохнуть, если я хочу у моря, почему я это не могу сделать в Сочи?
Это совершенно прекрасно объясняется словом «лоббирование». Ну, зачем нам здесь вот эти вот туристы, хотел сказать, студенты, которые приедут в отель без звезд и денег совершенно не оставят. Нет, мы давайте сделаем только 5-звездочный, потому что человек, который приедет в 5 звезд, денег оставит в регионе намного больше. Давай еще в завершение успеем сказать, потому что сегодня достаточно остро тоже проходила тема коррупции. Извините, задержали исполняющий обязанности начальник северо-западной таможни. Ну и, собственно говоря, Владимир Путин утвердил программу по антикоррупционным действиям. И также вот, что мне более привлекательно в этом сообщении нравится, что еще антикоррупционное просвещение россиян. То есть, как бы намек на то, что коррупция – это вещь такая, которая затрагивает не только чиновников. В конце концов, взятку не только берут, ее еще и дают. В общем, успеем обязательно рассмотреть подробнее, как только появится для этого свободное время. Сейчас, увы, его нет, потому что выпуск новостей на радио «Спутник», он постоянен, неизменен и ожидаем. Игорь Ивановский, Алексей Красильников, микрофон в студии. Игорь, благодарю.
Диаграмма дня на радио «Спутник».